Вот так и нужно петь гимны и читать стихи. А теперь я просто сделаю небольшое сообщение на основании гимнов и стихов. Тема «Духовная война с целью принести Царство Божье». Есть некоторые важные вопросы. Они необходимы для вступительного слова к этому сообщению. Есть разные вещи, которые касаются духовной войны. Один пункт таков, что Бог не будет участвовать в войне с творением. Необходимо творение, которое будет сражаться с другой тварью. Поэтому, если мы изучим жизнеизучение бытия, второе сообщение жизнеизучения бытия, до того, как появились люди на земле, мы не знаем, сколько прошло времени, это превышает наше понимание. Но на земле находились определенные существа, подобные людям. И был тот, кого мы называем Сатана. Он был наивысшим ангелом. Но он стал... Он возлюбил себя и провозгласил, что он будет равен Богу на престоле. И тогда началась духовная война. И все существа на земле последовали за ним. И все творение и все живые существа погибли, умерли. И у нас есть основания говорить, что духи этих человекоподобных существ сейчас являются бесами. Вслед за направлением сатаны, поэтому тогда началась духовная война в этом смысле. Итак, когда Господь пришел, один из аспектов был в том, чтобы покончить с врагом победоносным образом. И как Он это сделал? Мы знаем, что Он был испытан сатаной, и Он победил его. Но на кресте Христос победил и свел на нет злые силы, и сатану, и всех злых ангелов, которые последовали за ним. И нам нужно осознать, что сам Христос одержал победу. Итак, мы не участвуем в самой победе. Мы... Он сражался за победу. А теперь наша очередь. Мы сражаемся, находясь в победе. Поэтому у нас есть это видение, что победоносный Господь Иисус находится на престоле со всей властью на небе и на земле. И теперь Он царствует. Но есть принцип, который Бог практикует по какой-то причине. Он уже победил в этом сражении против сатаны и злых сил. Но Он не применяет эту победу полностью. Он делает это шаг за шагом. Почему? Я не знаю. Но Он сотворил нас, чтобы мы представляли Его в Его победе. Итак, нам нужно осознать, что мы сражаемся не за победу, а из победы. Но если мы хотим, чтобы это было частью нашей совокупной жизни, не личной, а совокупной, нам нужно понимать некоторые духовные аспекты. Один из них таков. Если мы хотим применять победу Христа и сражаться из победы, нам нужно быть в вознесении вместе с Ним на престоле. Если мы живем, по-человечески говоря и духовно говоря, на земле, тогда мы не можем сражаться, потому что злые силы находятся над нами в воздухе, и мы являемся мишенью. Но согласно стихам в послании к Ефесянам во второй главе, мы посажены с Христом на престоле. И оттуда мы участвуем в духовной войне. И мы знаем из Песни Песней, 4 главы, и это книга о любви. Но один из аспектов этой дорогой, которая любит Господа и которую любил Господь, Он говорит ей: «Идем со мной, будь со мной здесь». И будет время в нашем личном переживании и совокупном переживании, в котором, духовно говоря, мы находимся в небесных пределах. Мы сидим вместе с Ним на престоле. И злые силы находятся в воздухе. И когда мы осознаем, что эти злые силы пытаются быть очень активными, неважно, нападают ли они на церковь или на каких-то святых, у нас есть ясное видение. И мы можем применять победу к этой ситуации. Но вот пример того, что происходит. В книге пророка Даниила, в 10 главе, он молился о очень важном вопросе. И он молился 21 день. И спустя 21 день ангел от Бога на небесах пришел к нему и сказал: «Последние 3 дня была война в небесных пределах». Итак, есть такая ситуация, и она будет происходить. И мы будем применять Его победу таким вот образом. Но это не какая-то простая молитва. Нам нужно осознать. Мы хотим, чтобы Господь применял свою победу к этой ситуации. Но применение подразумевает то, что ангелы сражаются. Итак, в Откровении, в 12 главе, один из самых важных стихов этой главе: что произойдет, когда живые победители будут восхищены к престолу? Будет война в небесных пределах между злыми ангелами и сражающимся ангелом, согласно Богу. И именно тогда сатана и его злые силы будут сброшены на землю. Я предполагаю, что находиться на земле в то время будет не очень хорошо, когда тут окажутся сатана и все его друзья. Нам лучше быть в другой сфере. И еще один аспект победы Христа. Когда Он был на кресте, Он был там 6 часов. И первые 3 часа люди проходили мимо, они хулили Его, они обвиняли Его и говорили: «Сойди вниз, мы поверим в Тебя». Просто насмехались над Ним. И когда наступили вторые 3 часа, именно тогда началась война. И именно тогда сатана был побежден на кресте. И злые силы осознали, что мы терпим поражение. Сатана думал, что он умный. Он думал, что я его поймал, я его поместил на крест, ему конец. Но вдруг на кресте он осознал, что он сражается и побеждает. И тогда злые, порочные духи начали роиться вокруг. Когда Христос был распят на кресте, и началась интенсивная война. И есть стих, очень важный стих в Новом Завете, в котором говорится нечто озаряющее об этом. Нам нужно целое сообщение в другой раз. Это послание к Колоссянам 2:15. Там говорится, что Он сбросил начальство и власти. И Он открыто выставил их на показ, восторжествовав над ними в Нем. Итак, в то время, когда враг пытался победить его, происходило нечто невидимое. Но как Павел получил это видение и духовное понимание, только Господь знает. Итак, сбросив начальство и власти, это означает, что они роились вокруг него, они давили на него, они пытались свести его на нет. Но затем он сбросил их, удалил их. И он открыто выставил их на показ. Теперь он всей вселенной выставил на показ. Злые силы напали, но я хочу посрамить их здесь и сейчас. Он на кресте участвует в духовной войне в этот момент. Он открыто выставил их на показ, восторжествовав над ними в Нем. Это аспект духовной войны Христа на кресте. Таким вот образом. Это очень важный стих. Итак, наша ситуация, я повторяю, такова, что мы не сражаемся за победу, мы сражаемся из победы. Именно поэтому нам всем необходимо внутреннее видение. И в нашем существе мы знаем. Эти слова, возможно, мы их молитвенно читаем, мы читаем жизнеизучение, но теперь это что-то действительное для нас. И также нам нужно осознать, где мы находимся. Да, физически мы на земле, но мы сидим с Господом на престоле. мы воскрешены, и мы вознесены. И это наше положение. Многие из вас знают небольшую книгу, написанную Вотчманом Ни. Она называется «Сидеть, ходить, стоять». И первое, что мы делаем, мы сидим с Христом в Его победе. Затем мы движемся дальше. Теперь мы понимаем, что мы можем перейти к плану. Духовная война с целью принести Царство Божье. Итак, будет особая война, в которой мы будем участвовать, потому что враг не хочет, чтобы Царство Божье было принесено на землю и было бы явлено на земле. Итак, есть война за то, чтобы принести Царство Божье. Не войти в Царство, а принести Царство. И, возможно, это будет чем-то новым для вас, если вы узнаете, что одна из важных функций Церкви состоит в том, чтобы принести Царство Божье. И на самом деле, когда мы находимся в подлинной поместной церкви, это выражение Вселенского тела Христова, мы на самом деле являемся царством, и мы живем ради царства. Поэтому Господь учит нас молиться о царстве. Итак, будет сражение. Не за то, одержит Христос победу или нет, а за то, достигнет ли землю применение Его победы. И когда это произойдет, совершится радикальная перемена. Больше не будет человеческого правления. Будет просто Царство Господа по всей земле. И верные, живые, побеждающие святые будут царствовать вместе с Ним 1000 лет. Мне просто интересно, совсем капельку интересно, кто будет царствовать в Фениксе? Кто знает? Но я хотел бы быть там и узнать. Мы будем видеться раз в году в Иерусалиме. Как там дела в Фениксе? Ну, все славно. Но мы должны применять Божью власть и Его победу здесь. А теперь давайте рассмотрим сам план и сделаем акцент на некоторых важных положениях. И еще один момент. Как мы сражаемся? Хорошо. Это борьба. Почитайте послание к Ефесянам, 6 главу. Мы сражаемся, борясь. Прошло уже много десятилетий с тех пор, когда я занимался борьбой. Но некоторые из вас, парни, вы знаете, что это. Может быть, у некоторых из вас замечательно получалось это в школе. Вы не далеко друг от друга, как в боксе, например. Вы настолько близки. И я помню ясно, однажды утром, это было в 1997 году, несколько соработников, брат Ли сказал, «Я хочу, чтобы вы были готовы прийти ко мне в любой день, с понедельника по пятницу». и все мы перестали ездить, чтобы быть готовыми. И мы были готовы делать все, что Он хотел делать. И у нас было много собраний. И однажды Он сказал, «Всю ночь я боролся с врагом. Я боролся с ним». И потом Он сказал, «Вы знаете, что скоро меня здесь не будет. Вы должны научиться, я должен научить вас участвовать в такой войне при помощи борьбы». Это означает, что мы очень близки к врагу. Мы боремся. Но для того, чтобы мы одержали победу, мы не должны полагаться на свою силу, в чем бы она ни заключалась. Но мы применяем победоносного Христа к нашей нынешней ситуации. И как победоносный Христос, Он позволяет нам участвовать в такой войне. И это применяется, когда некоторые святые молятся, когда есть такие молитвы в такое время, это молитвы войны. Господь обучает их. Вам нужно молиться особым образом. Вы применяете мою победу в этой ситуации. И враг пытается помешать. Именно поэтому нам нужно обучение, совершенствование во многих аспектах молитвы, потому что есть такая молитва, молитва духовной войны. Хорошо, а теперь давайте вернемся к плану. Цель духовной войны — принести Царство Божье. Это цель. Итак, Господь говорит нам совершенно ясно. «Я хочу, чтобы вы принесли Царство Божье. Это мое желание. Это моя просьба. Совместно вы сделаете это. И если вы хотите, я научу вас, я буду обучать вас и готовить вас». Это цель войны — принести Царство Божье. И это не значит принести Царство Божье в грядущем веке только. Это будет Царство Божье в переживании, в церковной жизни. Принести Царство Божье в нашу поместную церковь, в ту конкретную ситуацию, в которой мы находимся. И что пытается сделать враг? Одна из его мишеней — это церкви. Он не нападает на римско-католическую церковь. Он не нападает на деноминации. Он нападает на поместные церкви. Поэтому нам нужно осознать это. Большинство святых не беспокоится об этом. Но поэтому многие братья и сестры должны вырасти до зрелости и осознать, что они находятся в этой сфере. И здесь я хочу остановиться ненадолго и сказать кое-что о духовной войне, потому что есть очень известная книга, написанная в 1950-е годы, «Переживание жизни». Там есть разные этапы. И третий этап — это этап креста, который применяется к нашей плоти, к нашему «я» и к нашему природному составу. И когда это происходит, тогда у нас появляется ощущение тела. Мы осознаем, я не просто отдельный верующий. Я не могу жить без тела. И если вы посмотрите на эту книгу, именно тело совокупно участвует в духовной войне. И мы осознаем, что это положение, через которое мы должны пройти. Я говорил об этом снова и снова. Только Бог знает, сколько дорогих святых, особенно тех, кто в Господнем восстановлении 20 и более лет, и в церковной жизни столько лет, находятся ли они на четвертом этапе? Или они все еще на ранних шагах третьего этапа? И мое сердце болит, но я вынужден сказать, есть драгоценные святые, они все еще живут в конце второго этапа. Они знают, что значит быть посвященным, как общаться, как делать это или то. Они просто удовлетворены. Они подобны детям, которые всю свою жизнь, вот им сейчас 39 лет, но они выросли до уровня 9-летнего ребенка. Это духовное состояние довольно многих святых. Итак, есть молитвы, где бы мы ни были, мы должны расти в жизни, потому что мы должны пройти через третий этап. И у нас будет ощущение тела, и мы осознаем, что именно тело участвует в духовной войне. Не какие-то отдельные духовные святые. Пункт А. Духовная война необходима, потому что воля сатаны противостоит воле Бога. Это означает сражение, противоборство, воль. Итак, Бог сотворил людей с волей. И это имеет огромное значение. Как наша человеческая воля функционирует день за днем? Враг использует два пути, чтобы помешать. Первое, он дает нам чувство. Он просто хочет управлять нами. Если это не получается, он хочет, чтобы мы были пассивными. Мы пассивные. И мы должны посмотреть на этот факт, что многие святые по своей предрасположенности, они такие. Мы не упражняемся. Мы вот такие. Но война — это сражение между волями. Поэтому в процессе преобразования Господь начинает с разума и продвигается в каждый аспект наших чувств, нашей души. Но его цель — это воля. И это имеет огромное значение. Мы должны решить этот вопрос. Я говорил об этом много раз. Может быть, мы слышали это не один раз. Неплохо услышать это еще раз, а кто-то услышит это впервые. Мы читали Откровение 4.11. Благодаря Его воле мы все здесь. Божья воля — это источник всего положительного во Вселенной. И сейчас мы осознаем. Из послания к Колоссянам, воля Божья в том, чтобы мы переживали всеобъемлющего Христа и наслаждались им. Мы понимаем, это Божья воля, чтобы мы переживали Христа и наслаждались им. Мы говорим «Аминь». И в послании к Ефесянам, воля Божья — это органическое тело Христово. Мы скажем «Аминь». Когда мы решаем это лично, «Господь, я живу на земле», чтобы исполнять волю Божью в отношении Христа и Церкви, поэтому я здесь. У меня должны быть все практические вещи, как у человека, в любом веке. Но я здесь не ради этого. Я здесь ради того, чтобы исполнилась Твоя воля. И если вы посмотрите на «Песнь песней», 4 главу, и примечание, там есть очень драгоценное слово о ее воле, о воле того, кто любит Господа Иисуса. И в ее воле содержится все оружие войны. Итак, наша обученная воля позволяет нам сражаться. Не просто ваши мысли, ваши чувства, а вашей волей вы принимаете решение, вы твердо намерены. Это просто человеческая иллюстрация. Я не прославляю свою человеческую историю. Я на 97% финн. Финляндия находится прямо рядом с Россией, и у них было много войн. Но финны совершенно несгибаемые. В 1939 году у них была зимняя война. Было много снега, и они одевались в белую одежду, но они поняли, да, внешне вы победили нас, но внутренне вы никогда не победите нас. Это иллюстрация того, что наша воля должна быть полностью восстановлена. И я надеюсь, вы не против, если я скажу об этом. Когда моя жена умерла, и какие-то драгоценные братья начали предлагать кого-то, я сказал им, пожалуйста, остановитесь, потому что даже сам я ничего не делаю. Вы лишь усугубляете мою боль. Пожалуйста, остановитесь. И каков был источник свадьбы, которая произошла год спустя? Совершенная воля Божья. Воля Божья — это источник. И взаимоотношения предназначены для... Господь соединил нас для того, чтобы исполнить свою волю на земле в нынешнее время. И Его воля будет усиливаться, потому что Он хочет вернуться. Он хочет, чтобы Его невеста приготовила себя. Он хочет, чтобы святые были приготовлены для конца этого века. И тут мы видим две воли. Итак, вопрос в том, с какой волей мы соединяемся. Б. Источником духовной войны является конфликт между божественной волей и сатанинской волей. Когда мы говорим о духовной войне, мы должны понять, что война связана со сражением, с конфликтом между волями. Поэтому Господь пасет нас и молится за нас, чтобы мы росли в жизни, и чтобы происходило подлинное преобразование всех нас. Но цель — это воля. И когда Господь достигнет цели, воли в нас, тогда Он знает, что та, кого Я люблю, готова для духовной войны. Его невеста, которая приготовила себя, один из аспектов. Это подобно тому, как у братьев есть список, по крайней мере, в голове, а у сестер список в три раза длиннее вашего, наверное. Но я не знаю. Но одно из качеств — то, что они обучены для духовной войны или нет. Но здесь мы должны осознать, что божественная воля и сатанинская воля — это и есть война. Пожалуйста, помните об этом. Духовная война — это сражение между волями. Сатанинская воля — Божья воля. И когда мы участвуем в этой войне, мы используем свою волю, чтобы она была едина с волей Божьей. И многие из нас могут засвидетельствовать, что есть конкретное чувство, когда я оказываюсь в какой-то ситуации или в чем-то, это Божья воля. Но мы не должны думать, что воля Божья — это всегда что-то приятное и замечательное. Что говорил Господь, когда Он молился три раза в саду, перед тем, как Он был распят? Он сказал, «Это Твоя воля? Это Твоя воля?» И Он осознал, что воля Бога была в том, чтобы Он был распят в 33,5 года. Именно это глубоко затронет внутреннее существо Триединого Бога. Вот сестра, вот брат, которые приняли решение, не обещание, а решение. Господь, я принимаю это решение на всю оставшуюся жизнь. Я не приму Твою позволительную волю. Я приму только и буду исполнять Твою совершенную волю, в чем бы она ни состояла, что бы ни происходило. Тогда Господь обретет открытый сосуд и сможет сделать все, что у Него на сердце. Гордость Люцифера в связи с его высоким положением и красотой породила злое намерение, ставшая сатанинской волей. До того, как Божий Архангел восстал в противовес Божьей воле, во Вселенной не было войн. Бунт Люцифера был началом всех сражений, которые происходят сегодня среди государств, в обществе, в семье и в отдельных людях. Я думаю, будет полезно понять источник этого. Архангел, наивысший ангел, Люцифер, и он стал таким бунтарем. Потому что до того, как он противостал Божьей воле, до этого во Вселенной не было войн. Для меня совершенно ясно, природа духовной войны — это сражение между волями. Пункт В. Бог хочет, чтобы его тварь, человек, расправилась с его падшей тварью, сатаной. Для этого человеческая воля должна стоять на стороне божественной воли. Человеческая воля должна стоять на стороне Божьей воли. Я снова хочу остановиться и сказать кое-что. Я повторяю это лично. Но это изменило мою жизнь в 1968 году. Дорогая сестра, она все еще с нами в Анахайме. Ей примерно 87 лет. Она служит полное время в живом потоке. И ее перевод просто поразительный. И она перевела важную книгу о книгу брата Ни о церковной жизни. И в первой главе, когда я читал ее, мне было 28 лет. Я был в Господнем восстановлении менее 2 лет. И если вы посмотрите на эту книгу в первой главе, брат Ни говорит, зачем мы здесь? И он отмечает, что есть человеческая сторона. Но он говорит, есть и другая причина. Мы сотворены, чтобы исполнять Божью нужду. А какая у Бога нужда? Ему нужна тварь, которая будет участвовать в духовной войне. Возможно, вы помогаете людям спасаться через благовестие. Это очень хорошо. Очень полезно изучать Библию, быть на церковных собраниях. Все это очень хорошо. Это удовлетворяет человеческие нужды. Но у Бога есть нужда. Для того, чтобы восстановить землю в духовной войне, вот что Богу необходимо. И вот что говорит брат Ни. И вот что изменило мою жизнь в тот момент. Если вы активны, вы благовествуете, вы учите истине, это требует чего-то от вас. Но если вы готовы участвовать в духовной войне, согласно Божьей воле, это будет стоить вам всего. Это цена. Я перечитал заново. Я надеюсь, вы сможете достать эту книгу и прочитать эти страницы из первой главы. Но если вы хотите по-настоящему получить озарение, откройте 4 главу, которая основана на 12 главе Откровения. И я помню, когда эту книгу переводили на английский язык, это было в 1968 году. У одного ведущего брата был отрывок из нее, и он просто читал ее на основании Откровения 12 главы, и мы все были поражены, что содержится в этой главе. Это одна из самых важных глав в Новом Завете. В то время, когда мы были здесь, буквально пару дней назад я читал этот отрывок в книге, о которой я только что говорил, о моей нужде. И это было не просто свежее напоминание, а обновленное посвящение. Господь, я здесь. Не просто ради человеческой нужды, не просто ради благовестия. Я здесь ради Твоей нужды, чтобы восстановить землю, покончив с врагом. И он ясно показал, это будет стоить тебе всего. И некоторые из вас слышали. Может быть, несколько недель спустя я впервые в жизни приехал на Тайвань. И там были драгоценные святые. Они сказали, на чемодане напиши цифру. Хорошо, написал цифру. И 15 человек нас, мы были в одной комнате большой в здании. И это была цифра, обозначавшая то, что у вас было. Вот там мы вот так жили, с 15 братьями. И я проснулся, и на меня напал враг. И я встал и пошел по коридору в большую комнату. И духовно я был просто ребенком. Но я просто сказал, «Я буду говорить Откровение, 12 главу тебе, эти стихи». И тогда была уплачена цена, невыразимая цена. И у меня нет сожалений. Я не могу быть здесь, будучи тепловатым. Я в этой части церкви, потому что мы участвуем в таком сражении. Пункт В. Бог хочет, чтобы его тварь, человек, расправилась с его падшей тварью, сатаной. Для этого человеческая воля должна стоять на стороне божественной воли. И я предлагаю вам помолиться простой молитвой. Господь, делай то, что необходимо, чтобы моя воля стояла на стороне божественной воли. Господь, я выбираю. Я не просто чувствую, я выбираю, я решаю, я прошу, я молюсь. Я хочу, чтобы моя воля была едина с Твоей волей. И не пытайтесь произвести это в себе сами. Господь знает, что нам необходимо переживать для того, чтобы это произошло. Пунг. Как церковь, мы сражаемся для того, чтобы покорить сатанинскую волю и поразить Божьего врага. Покорить сатанинскую волю и поразить Божьего врага. А теперь мы переходим к второму разделу. Духовная война. Это война между Царством Божьим и Царством Сатаны. Именно поэтому эти два стиха из Евангелия от Матфея 12 главы ясно показывают два царства. Сатанинское царство и Божье царство. Итак, духовная война — это война между этими двумя царствами. Два царства сражаются. Они борются. Снова и снова. И нам нужно принять решение. Мы не независимые. Мы принимаем решение, Господь. Я буду участвовать в духовной войне и буду стоять за Царство Божье против Царства Сатаны. Царство Божье противопоставляется царству сатаны. И тут есть стихи. Божье царство является вечным, как во времени, так и в пространстве. Царство сатаны не вечное. Это просто факт. Два. Божье царство является законным, а царство сатаны незаконно. так как оно было основано в результате бунта против Бога. Здесь нужно остановиться ненадолго. Бунт. Примерно летом, на летнем обучении, где-то в 2019 году, может быть, чуть позднее, у нас было изучение кристаллизация одной из книг Ветхого Завета. И я сделал сообщение о духовной войне. И о том, что это подразумевает. Это была книга чисел. И в этой книге подразумевается очень многое о духовной войне. И я отметил, говоря об одном стихе, что вся власть принадлежит Господу на небесах и на земле. Его власть. И я говорил о разных аспектах того, что показано в числах и в других местах. И по какой-то причине из-за этого сообщения начались нападки, и ко мне стали приходить электронные письма. И было одно письмо, и оно было подписано определенным именем. Это имя из Библии, но я не буду называть его. Но я не думаю, чтобы у сестры было такое злое сатанинское имя. Но она назвала себя так. Рон, она говорила, у тебя нет вот этого, у тебя нет того. Ты разве не понимаешь, что ты никто? И мой ответ был таким. Еще до того, как ты родилась, я уже понял, что я ничто, у меня нет ничего, и я ничего не могу сделать. И я очень благодарен за это. Я хотел бы повторить пункт Б. Царство Божье не придет автоматически. Мы еще не читали его, да. Но основано... Второй пункт, извините. Основано в результате бунта против Бога. И в конечном итоге, когда мы отдадим себя Господу, как я говорил, исполнять Твою волю, я не просто забочусь о человеческих нуждах, но о Твоей нужде, любой ценой. И тогда вы поймете. Бунт. И Господь будет сиять нас и покажет нам, что есть бунт внутри нас. Я видел, как это прорывалось несколько раз. Я не хочу говорить, что это за страна, но они сравнивали себя с США и говорили, что святые в США не знают, что значит смиряться перед Господом, слушаться Господа. Но они не осознавали, что это их культура. Но потом вдруг проявился серьезный бунт. Я скажу, где это было? На Тайване. В 60-е годы. Вот почему брат Ли уехал оттуда и приехал в Соединенные Штаты, чтобы у него было новое начало. Итак, что касается этого бунта, мы, возможно, не бунтуем на самом деле, но враг знает, что в вас есть способность бунтовать. И враг, возможно, скажет: «Я знаю твою предрасположенность, я знаю твой характер, я знаю, что должно произойти, я могу двигаться шаг за шагом, и ты просто взорвешься бунтом. Ты будешь сам шокирован из-за себя. У тебя появится чувство: я не могу этого сделать, я не такой человек». Ну, на поверхности нет. Но все мы в нашей падшей природе, у всех у нас тело из греха и смерти. У нас есть сатанинские элементы в нашем падшем существе. Поэтому бунт против Бога — это то же самое, что сатана делал в начале. И некоторые из нас в Господнем восстановлении видели и страдали от бунтов среди нас. В 1974 году брат Ли решил проводить первое обучение летом 1974 года. Но ему нужно было провести операцию, и он этого не смог сделать. Поэтому провели обучение на другую тему. То обучение он провел в конце года. Четыре брата, они были соработники, все они. Они были старейшинами в церквях. И я был там на собрании. И было 30 сообщений. И все они говорили несколько раз. И я знал всех четверых. Один умер, когда ему было 44 года. Брат Ли знал его довольно хорошо. И я был на похоронах. И брат Ли мог искренне сказать, потому что одновременно с ним умер другой пожилой брат. И брат Ли сказал: они были два победителя. Он окончил свой бег в победе. Но другие трое, все трое взбунтовались. Ведущие соработники, они делали сообщения. Один в 1978 году. Он начал бунт в Анахайме. А другие двое не участвовали. Но в 1988 году, я не буду называть их по имени, они оба умерли, один из них первым почувствовал, что он живет в какой-то части Соединенных Штатов, и он сказал: «Эта часть США принадлежит мне». И он начал производить такой бунт. И он начал контактировать с одним из старейшин и соработников в Анахайме. И они осуществили свой бунт. И мы знаем, на что это похоже. И в Анахайме многие годы продолжалось страдание. И была такая же ситуация среди сестер в то же самое время. Они думали, что сестры тождественны братьям, у нас есть власть, мы можем делать это, то. И, как некоторые из вас знают, я уже говорил, они все там были. И одна была королевой, царицей. Это произошло. И есть такое внутреннее восклицание и молитва: «Господь,
Пожалуйста, смилуйся над нами, чтобы такого больше не происходило ни в одной поместной церкви. Когда я говорю о бунте, не пытайтесь анализировать себя. Но Господь хочет затронуть этот аспект в падшей части вашего существа. И вы будете спасены от такой возможности, от бунта. И одна из трудностей вот в чем. Предположим, какой-то ведущий брат совершит серьезную ошибку. Предположим, он совершит серьезную ошибку. И он несет ответственность перед самим Богом. Но кто-то подумает: «Я не доверяю ему, я больше не верю ему, я могу критиковать его». Это проявляет чувство бунта. Итак, когда свет сияет, и я повторяю снова, мы открытый сосуд, тогда Господь будет применять крест к этой части нашего существа, к бунту. Эта часть врага устранена в вашем существе. Царство Божье не придет автоматически. Чтобы Царство Божье пришло, необходимо духовное сражение. Ответственность Церкви заключается в том, чтобы продолжать ту победоносную работу, которую Христос осуществил против сатаны. Ответственность церквей заключается в том, чтобы продолжать ту победоносную работу, которую Христос осуществил против сатаны. Итак, я предложил бы ведущим братьям и созревающим сестрам, у которых есть проницательность, принести это Господу. Ответственность. У церкви есть ответственность продолжать эту победоносную работу. Опять же, легко понять язык, но это должно стать чем-то действительным и практическим во всех поместных церквях. Или у нас есть своего рода поместная церковь, которая имеет какие-то аспекты, которые мы ценим. Но мы не ценим другие аспекты. И есть много поместных церквей, которые подобны этому. Но мы идем дальше, к пункту Г. Царство Божье — это осуществление божественной воли и низвержение силы сатаны силой Божьей. Итак, Царство Божье — это осуществление божественной воли. И еще раз, наша воля едина с божественной волей, и мы осуществляем божественную волю. И есть низвержение силы сатаны. Это чудесно, и я верю, что это произойдет. Это будет развиваться по всей земле. И многие поместные церкви и братья и сестры поймут, что есть аспект церковной жизни, о которой они не догадывались, Но теперь они начнут понимать, что есть другая сфера. И в чем состоит наша ответственность? Пункт Д. Всякий раз, когда дьявол оказывается изгнан, и везде, где работа врага оказывается вытеснена Божьей силой, появляется Царство Божье. Давайте сосредоточимся на этом на какое-то время. Всякий раз, когда дьявол оказывается изгнан, и везде, где работа врага оказывается вытеснена Божьей силой, появляется Царство Божье. Итак, не бывает пустого места. Есть или царство сатаны, или царство Божье. И если дьявол оказывается изгнан, и работа врага оказывается вытеснена, это осуществляется Божьей силой, и это сила Его воскресения. Когда это происходит, появляется Царство Божье. И последний раздел. Из 110-го псалма. «Твой народ добровольно принесет себя в день твоей войны, в великолепии своего посвящения». Это драгоценный стих. Я хочу прочитать его еще раз. «Твой народ добровольно принесет себя в день твоей войны, в великолепии своего посвящения». Конечно же, у нас одинаковая любящая забота обо всех возрастах. Но у меня есть особое глубокое чувство, какая это будет слава для Бога, если будет так много молодых братьев и сестер, может быть, которые подростки, которым 20 с небольшим, и у них впереди вся человеческая жизнь, и у них есть мечты и надежды. Я буду изучать вот это вот, я женюсь там или выйду замуж, я достигну вот этого. Но потом они понимают, я принимаю это решение добровольно, потому что, какими бы они ни были молодыми, они понимают, мы находимся в дне войны. И будет драгоценно. Это будет драгоценное чувство у Господа, если этот дорогой святой в 17 лет, а этому 20 лет, если они посвятят себя и скажут: «Господь, я приношу себя добровольно, потому что мы находимся в дне твоей войны. Война уже идет. Я не маленький ребенок, я взрослый человек. Мне 18 лет. Я принимаю решение». Мы знаем из конца книги чисел, что те, кто вышел из Египта, подавляющее большинство умерло в пустыне. Лишь 2 человека войдут, но они поведут других за собой. Но именно молодое поколение будет участвовать в этой войне. Но они делают что-то с положительной стороны. хотя они молоды, они могут принять все, что пережило предыдущее поколение, все, через что они прошли, и передали нам. И вы понимаете, мы достигли конца. И именно тогда Иисус Навин говорит, давайте идти вперед. Итак, в духовном смысле, мы сейчас живем в день Христовой войны. И ради Него нам нужно быть добровольным приношением. Добровольным приношением. Нам нужно быть добровольным приношением. Добровольное приношение в сфере духовной войны. Я знаю, что я молодой человек, но не слишком рано для меня посвятить себя и все свое существо и всю оставшуюся жизнь. Я хочу принести себя добровольно, потому что я знаю, что пожилые святые и многие другие участвуют в этой войне. И сейчас пришло мое время и моя доля. Я хочу быть среди тех, кто завершит этот век и вернет тебя назад на землю, чтобы вести духовную войну с целью поразить Божьего врага и принести Царство Божье, нам необходимо абсолютное и основательное посвящение Господу. В глазах Бога такое посвящение — это нечто великолепное. Я завершаю план и сообщение, и я хотел бы повторить кое-что здесь. Чтобы вести духовную войну, если мы хотим участвовать в войне, не просто узнавать о ней, а вести духовную войну с целью поразить Божьего врага и принести Царство Божье, это цель. Вот что в сердце у Бога в данную минуту. Нам необходимо абсолютное и основательное посвящение Господу. Абсолютное и основательное посвящение. И я искренне предлагаю вам. У нас останется где-то 25 минут поделиться после этого сообщения. Это не то время и не то место, где нужно вставать и говорить. Я посвящаю себя таким вот образом. Я предлагаю вам, не требую этого, но я предлагаю вам сделать это лично. И просто принять такое решение. Господь, Ты знаешь мое существо. Ты знаешь мою надежду, мое будущее. Но, Господь, я хочу, чтобы у меня было абсолютное и основательное посвящение Тебе. В глазах Бога Ты знаешь, я посвятил себя безгранично. Каждый аспект моего существа, каждый аспект будущего, все взаимоотношения, я ничего не удерживаю от Тебя. Я живу в день войны. Я хочу участвовать в ней. И это происходит в глазах Бога. Такое посвящение — это нечто великолепное. Я искренне верю, что если кто-либо, какая-нибудь сестра, какой-нибудь брат любого возраста, Хотя сейчас мы говорим о молодых людях, может быть, у вас впереди будущее, когда в своем личном общении с Господом они совершат такое посвящение, то будет радость на небе. Ангелы будут радоваться, как говорится в 15 главе Евангелия от Луки, даже когда один человек спасается, ангелы радуются. Какая будет радость на небе? Просто посмотрите на этого дорогого святого. Ему 17 лет, молодой человек, 21 год. Абсолютно. Он посвятил себя в день духовной войны. И я верю, что в ответ Бог такому человеку пошлет благословение за благословением, за благословением. Потому что у вас будет возможность участвовать в последнем духовном сражении и принести Царство Божье. И опять, пожалуйста, помолитесь соседом или тихонько подождите, и затем мы не следим за временем, но постарайтесь придерживаться одной минуты. Пожалуйста, не говорите две или три минуты. Может быть, 20 святых могут поделиться и подтвердить это слово. Пожалуйста, помолитесь и говорите.